Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
Реклама. Выставка «Говорит Москва». Искусство поколения перемен в тусклом свете ночного ларька. Тень олимпийского мишки, падение крокодила Гены, красная икра, ставшая виртуальной. Молодежная выставка в Фонде культуры «Екатерина» по адресу улица Кузнецкий мост, 21/5. Ежедневно, кроме понедельника, с 11 утра до 8 вечера. 12+. Телефон рекламной службы 737-8744, код 495. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. После 6 вечера по будням и после 17 по выходным.
Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». По субботам после 16.
Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8.
Русские русским, по-русски о русских. Здесь русский дух. Здесь Русью пахнет. Дышите глубже.
14:06 в Москве. У микрофона Марина Иванова. Я вас приветствую. Программа «Русский дух» на волнах 94.8 FM. Говорит Москва. Это... Ну что, что, русский дух начинается, тема нашей программы «Русские сказки», и в гостях у нас ученый-секретарь Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская. Варвара, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня будем говорить о русских сказках, и я призываю вас уже писать, звонить и задавать ваши вопросы по сказкам. Ну, бывает же такое, что мы все взрослые, кажется, что мы все знаем, а на самом деле детям читаем эти сказки, кажется, что все понятно. Но вот если вдруг у вас есть какой-то вопрос по русским сказкам, не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы. Наш СМС-портал ждет ваших сообщений. Напоминаю номер для тех, кто не знает, вдруг впервые подключился. +7 925 888 894 8. Телефон прямого эфира 495-7373-94-8. Наш сайт говоритмосква.ру, можно писать вопросы в прямой эфир. Знаете, есть такая большая там кнопка сообщения в эфир, писать это ровно туда. И наш твиттер говорит МСК, если вам так удобнее с нами связываться, пожалуйста, добро пожаловать, буду читать все ваши сообщения, все здесь у меня как на ладони. Ну, начнем тогда с моих, наверное, вопросов, потому что я подготовилась, знала тему программы, в отличие от наших слушателей, заранее. Поэтому, ну, спрошу, конечно, такое, может быть, самый насущный вопрос. А почему у нас главный герой Иван Дурак? Ну вот что, что в этом... Ну это же странно. Это как-то описывает наш характер, русский национальный характер, что вот такие у нас герои, или нет?
Понимаете, на самом деле мы просто привыкли к тому, что у нас Иван Дурак. Просто если мы обратимся к сказкам других народов, там тоже есть сказки, в которых как бы действует герой-дурак. Они есть во всех европейских сказках, они есть во всех как бы азиатских сказках. И в сказках вообще всех народов есть этот самый дурак. Но на самом деле, если мы посмотрим на этого дурака, он совсем не дурак. И вот мудрые ученые, которые, как бы, ну, видимо, не дураки, они как бы придумали название для именно такого сказочного персонажа и называют его обычно иронический удачник. То есть герой, который кажется смешным, поступки которого кажутся не совсем правильными, но которые в результате становятся как бы победителем, в отличие от персонажей, которые вроде бы как бы действуют в рамках нормы и, соответственно, рассматриваются сказкой как персонажи вроде бы умные.
То есть нерациональность, иррациональность Ивана Дурака — это не какая-то наша собственная идентичность, да, не особенность именно наших сказок, а это просто вот такой персонаж, такой
просто
тип персонажа.
Это самое ходовое имя, поэтому он Иван, да, у нас еще есть Иван-Царевич, И, соответственно, он не иррационален, он очень рационален. Лежать всегда удобнее, чем сидеть, и, соответственно, чем ходить и чем что-то делать, да? Но, тем не менее, герой ровно в нужный момент встает и делает ровно то, что нужно для того, чтобы победить, в отличие от всех остальных, которые делают совсем не то, что надо.
Хорошо, если мы обратимся к женским персонажам, вот есть Василиса Прекрасная, есть Василиса Премудрая, это какое-то разделение, получается, ты либо красивая, либо ты умная?
Ну, собственно говоря, это вечная дилемма в женских характерах, да, и не знаешь, куда метнуться, то ли ты самая красивая, то ли ты самая умная. На самом деле важно здесь немножечко другое, потому что Василиса Прекрасная обычно появляется в тех сказках, где герой ищет самую красивую жену, да, ну, такую вот мисс сказочного мира, да. А Василиса Премудрая, она персонаж активный. Она все время что-то делает. Она потому и премудрая, что она должна предпринять определенное количество усилий для того, чтобы помочь герою. Да? Угу. Обычно вот Василиса Премудрая появляется как раз в сказке там, о царевне лягушке. Она премудрая, она может выполнить задачи чудесные, да, в сказках о морском царе. Она появляется тоже как бы как премудрая.
Да.
А прекрасная она там где-то в 30-м царстве принцесса с золотыми волосами.
Но
да?
Получается, что Василиса Прекрасная, она как бы объект желания, а Василиса Премудрая субъект.
Да, она помощник, да. Василиса Премудрая, она всегда помощник героя. А...
И такая немножко Василиса... эмансипированная героиня.
Да,
получается.
Абсолютно эмансипированная героиня. Но еще круче эмансипированная не только Баба-Яга будет из персонажей сказочных. А Василиса Прекрасная, она входит в ту же категорию, как бы, она такой объект поиска. Да, ее надо найти. И это как бы вот... Как... Она статусный персонаж, да? То есть вот герой имеет там золотые яблоки, молодильную воду, там жар-птицу, золотогривого коня, ну и еще вот Василису Прекрасную. Она вот в этом ряду. Она, кстати, обычно молчаливая такая героиня, ничего не говорит. Потому что есть вариант, что рот откроет, а тут только жабы и рептилии посыпятся.
Ну, то есть... Красивым лучше помалкивать, а умным лучше действовать.
Да.
То есть этому учат русские сказки. Чему они учат? Какая их функция вообще?
На самом деле, конечно, функция у сказок — это, наверное, единственный жанр русского фольклора, который носит такую развлекательную функцию, вот просто установка на развлекательность, да, у него есть. Конечно, там есть элемент дидактики, ну, как у любого, так скажем... художественного произведения, да, а сказки, безусловно, художественное произведение. Просто надо понимать, что в русском обществе сказки довольно долго выполняли все те функции, которые сейчас выполняет массовая литература. То есть они были призваны развлекать людей. Да, телевизор, то, что сейчас телевизор, интернет, книги всякие бульварные, то все это вот было на одном жанре, на сказках. И были специальные люди. Вот надо это очень хорошо понимать, что вот сказки... Вот сейчас вы как бы произнесли вещь, которая для фольклорных сказок совершенно неприемлема, да? Сказки не читали. Их рассказывали. Они подразумевают вот то, что как бы, опять же, у солидных людей называется вопросами коммуникации, да, некий коммуникативный акт. То есть ты должен рассказать, а на него должны прореагировать. И поэтому настоящие сказочники, вот их очень тяжело смотреть по телевизору. Их практически невозможно. Потому что, вот приведу просто такой вот пример из практики, очень такой...
Наглядный.
Наглядный, так скажем. Есть в Тверской области, была, она умерла недавно, ну вот совсем еще недавно, была сказочница, которая совершенно великолепно рассказывала сказки, волшебные сказки, длинные, хорошие сюжеты. Когда ее слушаешь, вот сидящий напротив нее, то просто вот все это... Надо же учитывать, что это Тверская область, это определенный диалект, это дзэканье и цэканье, еще сохранившиеся в речи старых людей. Да? То есть вроде бы ее тяжело слушать. Ее слушаешь просто... Вот зачарована. Ее очень хороший специалист, просто экстра класса, записывает на видео, монтирует это видео, то есть это не рабочий материал, делает совершенно прекрасную картинку и прекрасно как бы вставляет туда очень красивый текст, который я слышала устно. Это невозможно слушать даже профессионалу. Это скучно, потому что вот такая вот говорящая голова, которая рассказывает, она не боится камеры, это не то, что она вот замерла и что там. Она, естественно, как рассказывала, так и рассказывает. Более того, напротив камеры сидит ребенок, которому она это рассказывает. Слушать это очень тяжело. То есть вот эти 40 минут рассказывания сказки, а нормальную хорошую сказку это 40-50, иногда час, а хорошие сказочники могли рассказывать сказку ночь, две, три, там, в зависимости от текста. Ее надо рассказывать в непосредственном общении между людьми. То есть это не читаемый текст, это текст произносимый.
Рассказчики меняли суть сказки, меняли ли они повествование в зависимости от реакции слушателя?
Естественно, во-первых, сказка всегда рассчитывала, сказочник всегда рассчитывал на аудиторию. Да? И совершенно понятно, что сказки, которые будут рассказывать во время, там, ну не знаю, плотогонного промысла или во время охоты, да, вот как бы когда охотники уходят в лес, и, ну, в Сибири, например, они уходили на лесные займки и брали туда сказочника. И по вечерам человек у него просто его содержали там, ему платили, его кормили, поили, он ничего там не делал, кроме того, что он по вечерам рассказывал людям сказки. И это были одни сказки, хотя сюжет мог быть точно такой же. А если он рассказывал эти сказки в деревне, где были там женщины и подростки, то это были другие сюжеты. Или даже эти же сюжеты, но в иной форме. И недаром как бы есть такой указатель, когда все сказковеды вспоминают анекдот про поручика Ржевского и анекдоты в офицерском собрании, когда называется номер анекдоты, и там все смеются, потому что уже все знают, да, собственно, сюжет анекдота известен, и поручик называет номер 13, и ему говорят, ну, а вот эту сказку надо уметь рассказывать, а вот этот анекдот надо уметь рассказывать. Вот так и сказку надо уметь рассказывать. И поэтому есть такой указатель сказочных сюжетов Арне Томпсона, ну, вот сейчас еще как бы вышел несколько лет назад, добавился еще и Утрехт в этот список. Вот люди, которые составили список всех сказочных сюжетов, да, которые есть. Сюжеты есть. Сказки в этих сюжеты входят абсолютно разные. Они по-разному рассказываются. И, например, вот мы можем взять сюжет у девочки, которая идет к бабушке и несет ей пирожки. И в русских сказках девочка идет к бабушке. Не самый популярный, заметим себе, сюжет для русских сказок. И она несет бабушке пирожки и молочко. А если мы сместимся чуть-чуть как бы на запад, угу, да, в Белоруссию, то девочка будет нести бабушке драники. А если мы сместимся еще чуть-чуть на запад, то появится колбаса, то есть в Германию, например, то появится колбаса и пиво, а если мы переместимся во Францию, то это будет паштет и красное вино, но девочка будет идти к бабушке, и встречаться она будет с серым волком, но просто вот реалии в сказке будут другие. А точно так же и сюжеты будут меняться в зависимости от как бы пространство. Герой может ехать по болотам, если он, допустим, в Тверской области, он может ехать по бескрайним полям, если он, допустим, в Поволжье, да, и как бы в Нижнем Поволжье, где как бы вот эти вот большие просторы. И он, безусловно, в Сибири будет ехать лесами.
Владимир задает вопрос на наш сайт говоритмосква.ру. Датируется ли научно возникновение русских сказок?
А вы знаете, как бы вот когда мы говорим о сказках, то надо очень хорошо понимать, что первые как бы вообще как бы зафиксированные, так скажем, записи сказок, то есть когда их записали. Это в лучшем случае 17 век. Вот более или менее ничего, мы можем так более или менее уверенно о том, что да, вот эти вот сюжеты были, мы можем говорить уже только в записях 18 века. А первые аутентичные записи, то есть записи, сделанные с голоса, фиксирующие как бы особенности диалекта, да, например, в Тверской области это 1862 год. То есть вот первая запись как бы сказки, сделанная как бы с соблюдением диалектных особенностей, да. И, собственно говоря, это только вот конец XIX века. Мы уже знаем как бы сказки, которые бытуют в России более или менее как бы хорошо. То, что они возникли не в XVII и не в XVI веке, это совершенно очевидно. Они упоминаются в летописях, но у нас нет сюжетов. Да? Они, вероятно, существовали и раньше.
Упоминаются в летописях как?
Ну, как герои там какие-то сказочные или там упоминания, что там...
Ну, не знаю.
Читали царю, например. Угу. Вот известно, что Иван Грозный был большим любителем сказок. И, соответственно, упоминается, что ему их, что у него был как бы сборник, по которому ему их рассказывали.
Угу. То есть уже записанные были?
Записанные были сказки, да.
51-й задает вопрос на наш смс-портал +7 925 888 948. Напоминаю, номер смс-портала. А кто придумал Кощея Бессмертного?
Собственно говоря, с Кощеем ситуация такая довольно сложная. Ну, то есть это такое социальное зло. Да? Вот мы привыкли, что зло есть мифологическое, это вот этот самый Змей Горыныч, да, в сказках. И есть зло социальное. Вот Кощей — это социальное зло, это вот такой вот враг социального характера. Да? И существует несколько версий, почему он, собственно, Кощей. Да? Ну, потому что Кощей как бы... там, тощей, и, соответственно, вот кости он тощий.
Да.
Есть вариант, что это от кост, да, от гость, да, вот как бы иноземный гость, чужой, да, чужак. Ну и масса всяких других вариантов, как бы связанных с тем, что он все-таки чужой. Чужой, не как бы приспособленный к миру, и поэтому вот к миру героя сказки, и, соответственно, поэтому враждебный ему. Возник, ну, есть версия, что как бы все-таки появился персонаж в момент, вот так скажем, татаро-монгольского нашествия, но спорная очень версия, собственно. Подобные персонажи есть и у других народов, не называются Кощеями. Но, тем не менее, Кощей — вот это такое наше, в общем, изобретение восточнославянское.
Социальное зло он представляет.
Социальное зло, да. Он же как бы, понимаете, он вот над златом чахнет, естественно, девушек ворует и всячески пакостит.
А Змей Горыныч?
А Змей Горыныч — это такое масштабное мифологическое зло. Это вот зло во всем как бы таком вот своем великолепии, так скажем.
Вы говорите, что мифологическое, то есть правильно ли говорить о том, что он пришел из мифов, из былин, ну, потому что есть былины со Змеем
Горынычем? Он и в мифы попал, и в былины попал из мифов, и в сказку попал. Да, не надо думать, что былины были сначала, а сказка была потом. Скорее, как бы все-таки ситуация была наоборот, то есть сначала все-таки были сказки, а былины — это несколько более позднее как бы явление, потому что эпическая песня требует уже как бы такого свободного владения словом. Как раз сказка сохраняет очень многие мифологические черты очень многих мифологических персонажей и очень многие мифологические ситуации, да, и сюжеты, и образы.
Я предлагаю принять первый звонок. Сергей звонит нам, 495-7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Надевайте наушники.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей, здравствуйте.
Я, знаете, что хотел спросить? Вот вы сейчас начали говорить, а вот... А вот эти былины, сами сказки, вот они придумывались. Было такое время, что именно, ну, политической основы они имели. Ну, вы поняли мой вопрос, вот как бы не со стороны там населения там и бедного там народа, которое это писалось. Ну,
нет,
вот,
подождите,
как бы,
подождите, Сергей, подождите, давайте еще раз соберитесь и сформулируйте.
Нет, вот человек очень хорошо сформулировал, кто.
Нет, я имею в виду, да, вот подоплека.
Не было ли политического заказа, да.
На былины, видимо, был.
Политический заказ, как бы, в той или иной форме. Это, в общем, как бы. Жанр, который обслуживает, так скажем, и обслуживал первоначально высшие слои общества, военную аристократию. А на сказке, ну, скажем так, тоже был заказ. Только этот заказ был сформулирован как бы по-другому. Да? Uh-huh. Это происходило давно-давно, когда еще жанра сказок не существовало, как жанра. Когда существовал миф, да, в котором рассказывалось то, что было важно для данного конкретного социума. Но, как известно, мифология — это только греческую мифологию. Мы изучаем по Куну, да, по Фондоровскому или еще по кому-нибудь, да, и знают все. А в принципе, как бы она не рассчитана на то, чтобы ее знали все, ее знают только мифологическую основу, знают только посвященные. Обычно это мужчины определенного возраста. Но, тем не менее, по законам, так скажем, племени должны жить все члены этого племени, да, все члены социума должны жить по законам этого социума. Как их посвятить вот в эту вот самую систему? Им надо рассказать какую-то историю, которая не будет сакральной, как миф, угу. Да, которая в доходчивой форме
объяснит правила поведения.
Ну, объяснит им как бы правила. Ну, вот тут тоже очень надо понимать, что, как бы, в общем, сказка не рассказывает о правилах поведения, она рассказывает об устройстве мира, так, как его неким образом представляют, да, что есть свой мир, есть чужой мир, что как-то вот герой там вот идет и переходит, да, куда-то из одного мира в другой. И, собственно, вот на этой основе, то есть, как бы, на пересказе мифа в доступной форме, да, собственно, и возникли сказки. Вот сказки являются неким таким пересказом вот, мифологии. И это, в общем, ну, видимо, как бы можно рассматривать как некий такой социальный заказ.
Здравствуйте, пишет 110-й. В русской мифологии и сказках осину наделяют особой силой. А почему?
Если иметь... Да, осина вообще, это, конечно, не очень к сказкам, это к народным верованиям, но тем не менее. Во-первых, есть сказка, которая рассказывает о происхождении осины. Да? Это сказка, так называемая сказка о жене ужа. Это девушка, не очень распространенная, опять же, в русской традиции. Она скорее распространена в балтской. Но поскольку как бы балты у нас под боком, или мы у них, то, соответственно, как бы вот это взаимовлияние оно было очень сильным. И этот сюжет, в общем, в русском варианте известен, и происхождение осины тоже известно. Значит, девушка пошла купаться, скинула рубашку, в рубашку заполз уж, и не отдает ей рубашку, и просит, чтобы она вышла за него замуж. Она подумала и согласилась, потому что без рубашки как бы домой не вернуться. Соответственно, уж оказался...
Принцем?
Принцем, естественно, как бы ничем другим, как бы у нас обычно уже не оказываются. И в результате как бы она стала его женой, родила от него троих сыновей и дочь, и в некий момент вернулась к родителям, и ее братья начали выпытывать у детей, как вызвать отца. Сыновья не сказали, а дочка сказала... И братья убили мужа сестры, чтобы она осталась на земле. Она пришла к реке, в которой жил уж, позвала мужа, увидела кровавую пену и поняла, что ее муж убит. И тогда она в русской версии превратила детей в деревья, и сыновья стали благородными деревьями. Да, если их трое, то это дуб, ясень и береза. А дочку превратила в осину, потому что она струсила, и потому что листья у осины все время дрожат, даже без ветра. Да, и осина все время краснеет. да, вот красная. Да. То есть вот это та девушка, совершившая предательство. Кроме того, тут добавилась, конечно, христианская как бы мифология, так скажем, потому что на осине якобы повесился Иуда. Соответственно, осина считалась нечистым деревом, но при этом она могла обладать очень активной как бы обережной магией. И вот этот самый осиновый кол, который забивали в ходячих покойников, вот он оттуда.
Ох, прямо мурашки побежали по спине. Активно звоните, я этому очень рада. 495-7373-948, телефон прямого эфира, еще раз вам напоминаю. Но телефон вам понадобится сразу после выпуска новостей. Говорим сегодня о русских сказках и ждем ваших вопросов. Сейчас новости.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва.
20-й век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. В эту субботу тема программы «Падение Берлинской стены». Гость в студии – очевидец событий, доцент исторического факультета МГУ Татьяна Тимофеева. Хроники. 20 век. В субботу после 15. Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ номер 77-572-12. Выдано Роскомнадзором 11 марта 2014 года. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
Право знать, говорит Москва.
Здесь русский дух.
14:35 в Москве. У микрофона Марина Иванова. Я вас приветствую еще раз. Программа «Русский дух». Говорим сегодня о русских сказках вместе с ученым-секретарем Государственного республиканского центра русского фольклора с Варварой Добровольской. Варвара, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, понеслись звонки. 495-7373-948. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Елена Ивановна.
Да, Елена.
Я хотела бы услышать мнение гости о том, тема такая, космизм и русские сказки. Я когда-то была на лекции в планетарии, и там очень интересно связывали сюжеты русских сказок со звездами на небе.
Хорошо, спасибо. Такой вот вопрос.
Вы знаете, ну, как бы вообще мифология, она как бы связана со звездиями на небе, да, мифологические сюжеты, они как бы есть, и русские мифологии, ну, больше известна, конечно, опять же, все та же греческая и римская мифология, но для русских сюжетов тоже есть, они, правда, не сказочные, опять же, это же вот у нас в России как-то очень любят путать сказки, былины,
былички.
Былички, да, всякие мифологические представления, которые существуют, да, поверья, предания, легенды, вот все это вот как бы в одной такой большой куче тщательно перемешано. На самом деле это разные жанры, и, соответственно, с небом это все-таки народные всякие поверья. И есть, конечно, чудесные истории о том, например, почему существует Млечный Путь. И известно, что это есть очень много разных историй о том, как он возник. Ну, вот одна из них, что женщина очень долго кормила ребенка грудью, и как у ребенка уже были зубы, и в некий момент он укусил мать, и молоко брызнуло на небо. А есть другая, и вот из этого молока образовался Млечный Путь, естественно. Иногда говорят, что это гусиная дорога, и гуси крыльями ее как бы, ну, проделали, да, так и по ней улетают на юг, это дорога в Крым. Существует такая версия. Есть версия о том, что мужики везли солому на телегах и просыпали ее, разметало, и вот эта вот солома, унесенная на небо, это и есть Млечный Путь.
Но это не сказки, это именно поверье.
Это вот именно поверье, да, это, конечно, не сказки.
495-7373-948, алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Анатолий Сергеевич.
Да, Анатолий Сергеевич.
Вот вы сказали, что неинтересно слушать, когда говорящая голова сказки рассказывает. А вот в 60-е годы, 70-е, была такая актриса Бабанова, она рассказывала сказки Бажова. Это можно было заслушаться.
Да,
не слышали про нее?
Да, Анатолий, спасибо за вопрос, такой комментарий.
Понимаете,
скорее,
вот
да?
Опять же, когда это рассказывает актер и рассказывает их сказки со сцены. Или читает даже сказки, вот то, что называется аудиокнигами, да? Вот это все немножечко другой тип коммуникации. Он рассчитан на некое актерство. Когда рассказывает сказочник, он тоже, на самом деле, как бы элемент актерства. Есть сказочники-балагуры, и этих людей как бы, ну, очень мало, но, тем не менее, как бы они тоже существуют, да?
Ну, потому что есть народное творчество.
Да, есть авторское творчество.
А есть авторское творчество. И когда это актриса, и когда это сказка Баженова, уже литературная... уже литературная сказка, то здесь это такое художественное чтение, художественное...
Да, ну, надо сказать, что, конечно, Бажов, он основывался, его сказки основаны не на сказочных сюжетах, а на как раз вот этих сюжетах мифологических, распространенных у горнорабочих Урала. Это очень такой большой пласт горной так, мифологии горняков, так скажем. И его сказки, они рассчитаны немножечко на другое. Да? Они и читаются иначе. И, соответственно, когда их читает профессионал, то это тоже по-другому звучит. Народная сказка — это немножечко другой жанр.
495-7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Надежда зовут.
Да, Надежда.
А меня вот интересует такой эпизод в сказках, когда выходит, ну кто там, Иван Царевич или Степан Крестьянский сын, выходит в чистое поле, идет, и там перекрест дорог. И стоит камень, и на нем написано: направо пойдешь, налево пойдешь. Вот эта ситуация в русских сказках часто встречается. Вот. А письменность-то у нас появилась когда-то очень, очень совсем недавно.
Ясно. Понятно.
Ну, письменность у нас появилась не так, чтобы уж совсем недавно. Все-таки Кирилл и Мефодий, как бы, у нас нормально, как бы, с письменностью все как бы произошло-то в IX веке, все уже случилось. И, ну, дело даже не в том, что написано на камне. То есть на камне вообще, может быть, ничего не написано. Просто камень в данном случае объясняет, что герою нужно сделать выбор, по какой дороге пойти. Очень часто пришел герой на распутье и думает, куда ему пойти, а там сидит старичок, который ему говорит: направо пойдешь, сам умрешь, налево пойдешь, коня потеряешь, и так далее.
То есть есть какие-то варианты, не обязательно камень может
не
быть.
Не обязательно
может быть,
камень.
Что угодно.
То есть чаще камень, но в данном случае он служит для того, чтобы... Это указатель. На самом деле вот эти камни, они же ведь, собственно, на Руси лежали весьма активно на дорогах. Камни-крестовики, да, которые как бы оберегали дорожное пространство неким образом. Камни-указатели. В общем, такой довольно распространенный образ.
Не могу не задать вопрос Заката, который написал на наш сайт говоритмосква.ру. Русские сказки в большинстве добрые, а в Европе кровожадные. Вот, например, в «Золушке» одна из дочек рубит себе пальцы, чтобы влезть в туфлю, а другая, если не ошибаюсь, пятку себе отрубила. А перевод «Гримм» вообще очень кровожадный. От чего так?
Ну, если сказать, что еще у Шарля Перо еще хуже... Там вообще как бы очень, я говорю, сказка «Спящая красавица» Шарля Перо — это вообще просто кровавая драма. А у нас, на самом деле, сказки тоже не так, чтобы вот полны благолепия. Все дело в том, что большинство людей знает сказки по причесанным, так скажем, сборникам, да, мы не знаем, собственно, широко неизвестны сказки аутентичные, да, то есть записанные так, как их рассказывали в народе. Мы все-таки знаем, ну, в лучшем случае сказки из сборника Афанасьева, а в большинстве своем это все-таки сказки в пересказах Ушинского, Толстого, да, то есть сказки, которые определенным образом причесаны. А русская сказка, она, в общем, довольно кровожадная. Там все время кого-нибудь разрывают пополам, привязывают к воротам, расстреливают из лука, пускают стрелу вверх и на кого упадет. Там есть ничуть не меньше кровавых сцен. Просто к этим кровавым сценам относятся по-другому. В народной культуре эта кровавая сцена — это наказание за несправедливость и глупость и жадность, да, как бы персонажей отрицательных. А положительные персонажи, в общем, ведут себя вполне нормально.
495-7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Ольга.
Да, Ольга.
Вот Карабас-Барабас, конечно, более молодой герой. Но я читала, что это реальное лицо, это его прототипом явился персидский царь, злодей Ахашверош, описанный в Библии, в Ветхом Завете. Вот насколько это правда.
Да, спасибо, Ольга, такой вопрос.
Вы знаете, может и так, только как бы я с таким же успехом могу сказать, что сказка «Буратино», которую написал Алексей Толстой, да, которая, в общем, является неким таким довольно вольным пересказом «Пиноккио», вообще-то отражает, есть такая версия, что она отражает процессы, происходящие в литературном обществе, в обществе литераторов Серебряного века. И Карабас-Барабас как бы может как бы ассоциироваться с массой персонажей реальных, исторических, именно Серебряного века.
Это с кем, например?
Ну, например, как бы существует история, что с Дягилевым, например, а иногда и с Мейерхольдом, да, ассоциируют. Но на самом деле, как бы, я думаю, что это все-таки не совсем так. Это вот как бы скорее здесь используется мотив такого злого кукольника. Да, вот как бы он, в общем, известен, да, как человек, управляющий куклами. И куклы, вырвавшиеся, соответственно, на волю. Вот этот мотив.
Да. Евгений задает вопрос на говоритмосква.ру о северный эпос «Сказание народов Сибири». Можно считать русской сказкой? Ведь это малоизученный, огромный пласт песен и сказаний, не совсем привычный для образа сказки, привычного нам.
Вот опять же, как бы народы Севера — это, прежде всего, малые народы. У них есть такой жанр, как сказка, есть масса всяких чудесных, совершенно замечательных, волшебных сказок. Есть эпос народов Севера, в отличие от русского эпоса, да, который уже практически не существует, да, то есть былин, я имею в виду. У народов Севера эпос прекрасно развит. Он существует, его записывают, это Алан-Хо прежде всего. И певцы Алан-Хо, как бы, реальные люди, алтайский эпос, да, алтайское горловое пение тоже существует. Это не сказки, это другой жанр. Это действительно развернутые эпические и мифологические сказания. Они существуют. Другое дело, что есть сказки народов Сибири, да, Сибири и Дальнего Востока, русского населения, которое смешалось как бы с местным населением там, в процессе освоения этих территорий. И русские сказки Сибири и Дальнего Востока — это, конечно, отдельный жанр, отдельная форма. Да? Это не отдельный жанр, это все те же сказки. Но когда их рассказывают, то там, конечно, вот это вот местный колорит и элементы как бы инородческого влияния там заметны.
495-7373-948, телефон прямого эфира. Продолжаем призывать вас не путать разные жанры. Как-то сказки, говорим про сказки. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Да, добрый день.
Валерий.
Да, Валерий, ваш
вопрос. Из Подмосковья.
Да, Валерий, ваш вопрос.
Я в понедельник, ой, не понедельник, в субботу-воскресенье слушаю только ваши изумительные передачи. За это спасибо.
Благодарю сейчас вас. Теперь ваш вопрос.
Мой не вопрос, а пожелание вашей гости избавиться от...
Ну, смотрите, Валерий, вы поблагодарили нас, ну а дальше, если вы уж слушаете нас каждую субботу и воскресенье, должны знать, что я сугубо конструктивно подхожу к эфиру, только вопросы. 495-7373-948.
Ну, в общем, не секрет, что человек хотел сказать, он хотел, чтобы я избавилась от слова «как бы».
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Алена, Москва. Подскажите, пожалуйста, вот я дочке читаю курс Курябу и... вообще не могу понять, что там происходит. Вы не могли бы объяснить? А то они сначала пытаются разбить это яйцо, потом они плачут.
Да,
что происходит?
Спасибо большое.
Вот это как раз характерный пример того, что мы знаем сказки, которые известны нам не полностью, да? На самом деле «Курочка Ряба» — это очень-очень длинная сказка, она кумулятивная, там, собственно, ничего не происходит. Кумулятивная, то есть это сказка с элементами нанизывания бесконечным. И сказка — это очень-очень-очень-очень длинная, там дикое количество персонажей, которые страдают по этому самому разбитому яйцу.
Которые сначала пытаются
вот, которые
его разбить.
Пытаются разбить, потом его разбивают, и, значит, плачет дед, плачет баба. И говорит им курочка, значит, не плачь, дед, не плачь, баба, я снесу вам новое яичко. Собственно, вот этот сюжет как бы нам очень хорошо известен.
Да.
А на самом деле в традиционных сказках это бесконечный сюжет. Там плачут, перечисляются все персонажи, которые плачут. Там плачет поп, попадья, дьяк. Но при этом плача они совершают определенные действия. То есть там... Поп открывает царские врата, попадья как бы бьет поклоны, дьячок лезет на колокольню звонить в колокола и так далее. То есть там огромное количество персонажей, которые что-то делают, да, в процессе вот с горя.
Да.
И, соответственно, потом как бы возвращается все обратно к вот этому снесенному яйцу. То есть это как бы хаос и восстановление хаоса.
А почему они сначала хотят его разбить, а потом плачут, потому что он разбился?
Ну, разбить хотят просто интересно, как бы из любопытства, что же внутри золотого яйца. Хотя, конечно, если бы я была представителем мифологической школы, я бы подробно рассказала про то, что это солнце, смена времен года и так далее, что тут зима, весна. Но на самом деле все как бы
всё
несколько
проще.
Эта сказка подразумевает как бы... Эта сказка детская, она рассчитана на то, что ребенок будет узнавать новые слова, узнавать некие ситуации и сможет это сам повторять.
А, то есть такой немножко дидактизм, да, как
да,
обучение
да,
такое.
Обучение.
495-7373-94-8, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, Андрей. Алло.
Алло.
Да,
добрый день, это Андрей,
да.
Ваш город Москва. Можно задать вопрос?
Конечно.
Я хотел бы... Алло.
Да-да-да.
Да, я хотел бы узнать, вот вы знаете, вот 20-летний такой отрыв украинского фольклора от русского произошел. Вот там сохранены или в России, допустим, сохранены этнические эти сказки Украины, допустим, или наоборот, на Украине русские сказки, или там вообще уже полный абсурд идет. Спасибо большое.
Спасибо.
Значит, вообще вопрос о том, сохранились ли сказки в живом бытовании. Да, сохранились, но очень мало. Уходящий жанр, сказки, в общем, вымирают. Да, уже сказочников хороших как бы мало, их все меньше и меньше. Люди, которые способны рассказать сказки, это вот уже очень-очень пожилые люди. То есть сказочники уходят. Уходят сказочники, и сказки остаются уже только в записях. Они остаются только в записях. И, собственно, для каждого региона набор сказочных сюжетов таким образом практически ограничен. Да? Что в России, что на Украине, что в Белоруссии. Да? Соответственно, что происходит на территориях пограничных, да? То есть там, где как бы два языка. Записываются сказки, есть сказки, русские сказки Украины, точно так же, как есть русские сказки в Татарии, например. Это нормальное состояние фольклора. Фольклор на пограничных территориях, он впитывает элементы вот всех культур, которые там есть. Да? Другое дело, на каком языке сказочник рассказывает сказку. Если он рассказывает ее на русском языке, то это будет русская сказка. Если он ее расскажет на украинском языке, Ну, вполне возможно, что это будет украинская сказка. Но вполне возможно, что это будет русская сказка, рассказанная на украинском языке.
495-7373-94-8. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Вера Владимировна.
Да, Вера Владимировна.
А скажите, пожалуйста, вот русские сказки в тех, ну, ограниченных границах, когда они создавались, а вот там всегда море, океан.
А, вот да, спасибо, спасибо. Хороший вопрос такой, ну, не знаю, мне понравился про курочку рябу и вот этот про море. Такие очевидные какие-то вещи, на которые внимание не обращаешь.
Ну, во-первых, у нас все-таки с морем все в порядке, да? У нас было Белое море, которое океан, и сказки поморов. Там море очень активно задействовано. Вообще в фольклоре как бы поморов, да, и Архангельская губерния — это у нас такой поставщик фольклора вообще, и, ну и Олонецкая, соответственно, губерния. Это вот такие поставщики фольклора. Вообще русский север такой у нас поставщик прозаическо-эпического фольклора, а русский юг — это поставщик песенного фольклора. Хотя, конечно, сказки существуют и там. Море, океан, да, естественно, как бы это такой пространственный элемент, который как бы присутствует. Он не только в сказках присутствует, в заговорах, например, тоже. Это как бы некое такое другое пространство, это другой мир, да? Вот море — это другой мир. Опасный, таинственный, другой.
Сразу вспоминается история про Брунхильду, которая там же на севере, Северное море. То есть, когда в русских сказках речь идет о море, то море подразумевается северное, не наши юга и пальмы, которые у нас в голове, да? А это все-таки север, какой-то опасный мир.
Ну, в общем, в значительной степени это, конечно, Северное море, да. Скорее, Северное море, чем Южное.
И какой-то потусторонний...
Ну, в любом случае, оно как бы не конкретное, оно зловещее. Оно таинственное море, за морем находится иной мир. Иной мир, таинственный.
Мир мертвых, можно говорить? Или?
Можно и так говорить, да, потому что в сказках, собственно, иномирное пространство — это вот пространство, куда герой попадает, преодолев определенные границы.
Закат иронизирует, пишет, что репка, наверное, заканчивается тем, что кошка съедала мышку, кошку гоняла собака, бабку убила собаку лопатой, а дед продал репку и остался в городе с молодухой. Это как раз-таки...
Это очень хорошая версия для сказочника Скоморуха, но, тем не менее, репка как бы кончается тем, чем она кончается, а именно тем, что они вытащили репку.
495-7373-94-8, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Это Вера Владимировна опять, но все-таки океан. Океан — это что-то такое безбрежное, что-то, но это никак не Белое море.
Ну, вот
это,
вы так
это должно что-то быть вокруг.
Угу. Почему?
Вы так видите океан.
Почему? Океан не подразумевает ничего вокруг.
Океан окружает,
океан — это...
Русские, они существовали везде, на морях и океанах.
А, то есть...
Такое объяснение.
Ага, это ваше объяснение, а вот объяснение...
Это неплохое объяснение, вполне... Любая гипотеза имеет право на свое существование.
Океан — это очень большое море.
На самом деле он же не океан, он море-океан.
Море-океан.
Это некая такая художественная формула.
Ну, как, например, девица
красная. Красная девица, добрый молодец, ну и море-океан. Латырь-камень.
Присказка. 495.
Ну, да. Не каждый камень, а латырь, да, но тем не менее.
495-7373-94-8. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Можно попросить комментарий по одной современной сказке? Мне это очень важно.
Современная сказка?
Ну, вы знаете, это касается фильма «Малефисента». У меня две девочки, 9 лет, и они пристали «купи-купи». Я как сначала сам ее посмотрел. Я был в ужасе. Мне там показалась какая прямая пропаганда однополой любви, но мне пришлось им объяснять, что она полюбила ее как дочь, там,
ну, да.
Она ее как мать.
Так,
и вообще я насторожился очень сильно, потому что там такая суперхаризматичная персона, как Джоли.
Да, так вопрос-то ваш какой, Александр? Что вы хотите узнать про эту сказку?
Ну, я хочу сказать, что это случайно или умышленно, или как это все, как к ним относиться, что мне сначала...
Спасибо большое, но каждый, мне кажется, видит в меру своей испорченности.
Вы знаете, ну, на самом деле, что касается однополой любви, то в сказках ее как бы нету, не приветствовалась она. Ну,
Но любовь там мачехи к пачерице или наоборот не любовь?
Не любовь мачехи к пачерице, это как бы естественный процесс. Ведь в чем, собственно, как бы, почему мачеха не любит пачерицу? Вовсе не потому, что она мачеха, и ей положено не любить пачерицу, да? А потому что она чужая, она взята как бы в дом не оттуда.
От чужой женщины?
Нет.
Так.
Грубо говоря, существуют браки как бы в том пространстве, где можно заключать браки. И девочка от... Как бы здесь вот та самая мифологическая основа, которая в сказках сохранилась. И девочка от жены, которая взята из нужного места. И недаром потом, если она отправляется в иной мир, то баба-яга оказывается ее помощницей, и помощницей по родству. Она говорит, это моя племянница. Да? Или если герой, которого мачеха выгоняет из дома, да, идет и попадает к бабе-яге, или, допустим, он говорит, это мой племянник, да, или...
То есть пачерица что-то имеет с потусторонним миром?
Естественно, она связана с ним как бы самыми, что ни на есть, кровными узами. У нее вот эти вот сверхъестественные возможности есть. А мачеха, которая тоже как бы, ну, иной мир, он вот как тот самый океан, он разный, да...
То есть получается, что мачеха не такая уж и плохая, она просто защищает мир от...
Мачеха чужая, она не свой мир защищает, она тоже из чужого мира.
Ого!
Так что здесь у нас как бы все в порядке.
Такой космос у нас тут открывается. Русские сказки не лыком шиты, не все так просто, можно сказать. К сожалению, час подошел к концу. Вот последние несколько секунд осталось. Это было невероятно интересно. Спасибо вам большое. У нас в гостях был ученый-секретарь Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская. Варвара, спасибо огромное.
Пожалуйста.
Дух захватывает. Вы продолжаете звонить и писать, но ничего не могу поделать. Развожу руками. Новости на «Говорит Москва».
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.